Ариэль Дорфман. Музей суицида. Перевод с английского Татьяны Черезовой. Текст читает Дементьев Илья. Спасибо, Анхелика. Без тебя в моей жизни и в моем творчестве, в моей реальности и в моей фантазии этот роман не состоялся бы. Второй адвокат, крупный грузный мужчина с желтыми бровями и обвисшим двойным подбородком, ненадолго задумался, а потом сказал: «Я читал множество записок самоубийц, но никто из них ни разу не сказал правды». Исаак Башевис Зингер. Эпос, летопись, поэзия, эссе, журнализм, мемуары. Вот часть жанров, которые роман поглотил за время своего существования. Хавьер Серкас. «Вам следует помнить, что раньше, а не позже, откроются полные деревья в широкие дороги, по которым свободный человек пойдет строить лучшее общество». Последнее обращение к нации президента Чили Сальвадора Альенде. 11 сентября 1973 года. «Романы порождаются изъянами истории. Но, Валес, я не лгу, я приукрашиваю жизнь». Жозефина Бейкер. Напоминание автора. Все персонажи данной книги вымышленные, в том числе и те, кто, подобно самому автору, его родным и друзьям, взят из реальной жизни и существовал в истории. Часть имен изменены, чтобы не нарушить неприкосновенность личной жизни данных персон. Часть первая. Прелюдии. 1. Еще до того, как Джозеф Орте с теплой и хитрой улыбкой вошел в зал для завтраков отеля «Хей Адамс» в Вашингтоне, мне следовало бы предположить, что он принесет мне проблемы. Жена говорила мне, чтобы я не слишком доверял этому загадочному миллиардеру. Мы понятия не имеем, какие темные делишки позволили ему заиметь такое чудовищное состояние. Но я все равно понесся вперед на всех парах, позволил ему себя обаять, можно даже сказать, околдовать во время той первой встречи в 1983 году. Так что, когда мы снова встретились спустя 7 лет, и он предложил мне сопровождать его в том, что вылилось в безумное приключение, я не смог сказать: «Нет, извините, мне очень жаль, но у меня в жизни и так хватает стрессов. Спасибо, но нет». Или если бы мои финансы не находились в столь плачевном состоянии, или если бы я сам не был настолько зациклен на той тайне, которую он хотел разгадать, на том убийстве, которое надо было кому-то расследовать в Чили, или если бы я раньше узнал про музей суицида и планах Орты по спасению планеты, если бы не то, или если бы не это, в жизни, состоящей из слишком большого количества «если бы», но сейчас, пожалуй, все это уже не имеет значения. Сейчас, по прошествии 30 лет, тех 30 лет, в течение которых я пообещал хранить молчание и поклялся не рассказывать эту историю, историю Орты и его множество секретов, и, конечно, мою собственную историю и то, что я скрывал. Сейчас, когда я, наконец, заставляю себя описывать те события, которые необратимо изменили мою жизнь, важно только одно. С чего начать? Когда все это началось? Порой я прослеживаю причину моего согласия, то, почему я принял предложение Орты помогать ему в той миссии, прослеживаю все до моего собственного ненадежного существования, до того дня, когда я избежал смерти в Сантьяго во время путча 1973 года, или до того дня, спустя несколько месяцев, когда я отправился в изгнание. А порой я решаю, что это не имеет ко мне никакого отношения, что если бы Орта меня не выбрал, то эта история убийства или суицида все равно была бы рассказана, что ее настолько необходимо было рассказать, что она проникла бы в этот ущербный мир вне зависимости от того, кого бы избрали посланником, потому что она была запущена за много десятков лет до того, как родились и Орта, и я. Эта история была неотвратимо запущена в то утро 1908 года, когда мать произвела на свет Сальвадора Альенде, ребенка, которому было суждено стать президентом Чили, и, возможно, уже тогда было суждено погибнуть в президентском дворце в Сантьяго. Однако я снова путаюсь в «если бы не это» и «если бы не то». И при такой неопределенности, наверное, стоит просто начать с объяснения, как именно я впервые пересекся с Ортой в 1983 году. Мне нужны были деньги, а у него они были. У него было столько денег, что он уже не знал, на что бы их потратить. Я понятия не имел, как он выглядит, я даже не знал, действительно ли его звали Рональдом Карлсоном. Но все это нисколько меня не смущало. Мне хватало того, что к тому моменту, когда мы впервые вместе сели за столик в Вашингтоне, он уже жертвовал деньги на дело борьбы Чили с военным режимом генерала Аугусто Пиночета. Отправлял чеки, оплачивая конспиративные квартиры, тайные профсоюзы и студенческие журналы, якобы посвященные спорту и сплетням, но на самом деле занимающиеся организацией молодежного движения. А еще он предлагал помощь деятелям искусства, мой любимый проект, субсидии писателям, художникам, музыкантам и актерам, чтобы они не покидали страну, как пришлось сделать мне, а могли оставаться там и становиться свидетелями борьбы, надежд и ужасов. Вот почему для меня естественным было обратиться к нему в тот момент, в апреле 1983 года, когда я пытался найти кого-то, кто профинансировал бы ту литературную выходку, которую я задумал. В свою защиту скажу, что все-таки искал с ним встречи без особой охоты. После отъезда из Чили я стал экспертом в просьбах о деньгах для других людей, но не для себя. Какой бы суровой и ненадежной ни была жизнь нашей семьи, скитавшейся по разным странам. И тем не менее я мог честно заявить Орте, что мое странное предприятие будет не только полезно мне самому, но и повлияет на общественное мнение и на позицию крупных политиков. Вот почему, убежденный в чистоте или частичной чистоте своих намерений, я передал свое послание через помощницу этого филантропа, Пилар Сантану. В прошлом я всегда имел дело именно с ней, а не с ее боссом-затворником. Но в этот раз я сказал автоответчику, что очень хотел бы иметь возможность встретиться с мистером Карлсоном, в то время я считал, что его зовут именно так, в любое удобное ему время – предпочтительно где-то в районе Вашингтона, где мы жили в то время, хотя при необходимости я мог бы приехать на Манхэттен. Я не стал добавлять, что радовался любой возможности вернуться в Нью-Йорк, где провел детство и приобрел знания английского языка, на котором сейчас и пишу эти воспоминания. Признаюсь, что не питал особых надежд. Я знал, что Рональд Карлсон вел полуотшельническую жизнь, был одним из тех магнатов, которые предпочитают оставаться безликими, без фотографий или хотя бы неподтвержденных высказываний в прессе, которые ведут свои дела и занимаются благотворительностью, оставаясь в тени. Так что я не надеялся на быстрый ответ, но уже на следующий день. Пилар Сантана говорила со мной, как всегда, на испанском. «Una clarificación», — сказала она, желая получить уточнение. «Esta reunión, встреча, о которой вы просите, у нее личные причины или политические?» Формулировка вопроса оказалась краткой, резкой и даже неожиданной. Как она догадалась, что на этот раз я могу попросить о подачке для себя, а не для общего дела? Однако эту прямоту искупал ее теплый голос, дружелюбный, почти мурлычущий. Она закругляла слоги в говоре, пришедшем прямо из Мадрида или Саламанки, и я сразу вспомнил, что этот голос мне понравился еще во время предыдущих коротких разговоров. Так что решил воспринимать ее любопытство позитивно. Ее быстрый ответ обнадеживал, да и вообще, это ведь я прошу о помощи. Так почему бы ей не осведомиться о моих мотивах?
«И те, и другие», — ответил я.
«Las dos razones. И личные, и политические. Могу гарантировать одно. Мистера Карлсона она как минимум заинтригует». Я надеялся, что он клюнет на эту наживку. Он клюнул. Через два дня она сообщила мне, что мистер Карлсон намерен провести уикенд в Вашингтоне и готов встретиться со мной за воскресным бранчем в отеле «Хей Адамс» ровно в 12 часов. Я и сейчас помню. Это ее «ровно», «exactamente». Оно напомнило мне о моем статусе попрошайки, человека, которому положено соблюдать правила пунктуальности и подобострастности. Я пришел туда за полчаса, и к вип-столику с великолепным видом на Белый дом меня провел чрезвычайно элегантный метрдотель.